Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Вячеславович Разумовский. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что
пригласили. Я так понимаю, что вы сейчас на расхват в связи с событиями в Венесуэле, ну и не только. Латинская Америка сейчас вообще привлекает внимание. Вопрос члена нашего экспертного пула Сергея Филатова. Уважаемый Дмитрий Вячеславович, не являемся ли мы свидетелями того, что в Латинской Америке предпринимается попытка реализовать латиноамериканский сценарий по лекалам арабской весны? Очень уж похоже. Стали раскачивать Венесуэлу так же, как 10 лет назад ситуацию в арабских странах. Как вам не кажется, похоже или это сценарий?
Вы знаете, людям свойственно, да, делать подобные аналогии, хотя, на мой взгляд, здесь аналогия с арабской весной не совсем корректна. Во-первых, я бы хотел отметить, что, наверное, в случае с Венесуэлой мы видим пример того, как вот такие стандартные механизмы вот этих, так скажем, революций или вот арабской весны, они дают некий сбой. Наверное, первым примером подобного сбоя явилась, как ни странно, Сирия, история, в которой тянется как раз той самой арабской весны. Мы, наверное, все слышали заявление, что уже сейчас многие арабские страны начинают заново признавать Башара Асада как легитимного президента Сирии. То есть американцы не смогли добиться главной своей цели — его смещения. С Венесуэлой мы видим что-то похожее. Тактики, их методики массовой медийной кампании по смещению лидеров, они дали осечку. Уже месяц эта история в Венесуэле продолжается, и многие уже говорят о том, что Гуайдо на самом деле проиграл. Это, конечно, наверное, очень смелое заявление, мы об этом поговорим дальше, но вопрос в том, что действительно последует за историей Венесуэли. Мы слышали все заявления Болтона о том, что на очереди Никарагуа и Куба. На самом деле у многих других латиноамериканских стран есть сильные опасения, например, в Боливии. Они опасаются, что та предстоящая президентская кампания, которая намечена на осень этого года, что она может быть использована американцами для каких-то провокаций и для свержения главного сейчас союзника после Кубы – Венесуэлы. Но все-таки аналогии, если мы говорим о арабской весне, это было некое демократическое движение, да, против таких авторитарных режимов, которые правили десятилетиями, как это было в Египте, как это было в Тунисе. В Латинской Америке такой ситуации нет. Скорее, вот этот демократический транзит у них приходился на 80-е годы, когда уходили от власти военные, правившие там десятилетия. Сейчас, в случае с Венесуэлой или в случае с Никарагуа, мы говорим все-таки о демократически избранных и, в общем, легитимных лидерах. Мне кажется, эта история не про демократию.
Конечно, параллели тут можно сравнить и с Югославией. Тоже говорили о гуманитарной катастрофе. Хотя, конечно, совершенно другая ситуация, другие исторические корни этого конфликта, разделенность Югославии. Ну, я не могу назвать это лоскутным государством, все-таки там было не так трудно разобщить народы, да, югославские. А здесь как бы монолитное общество. Но действительно, вот этот предлог для интервенции, гуманитарная катастрофа, там, страдания людей, конечно, вызывает много вопросов. Может быть, и не совершенно была политика Мадуро, ну и, наверное, во многих аспектах несовершенно. Мы об этом поговорим, есть отдельный вопрос. Но все-таки проглядывает все та же схема, да, использования вот таких клише. Люди страдают, и людям тяжело, надо,
да,
прийти на помощь.
Да.
И да, это видели в Ираке, в Югославии видели, хотя там это все было отчасти гуманитарной катастрофы, это было скорее столкновение албанского населения Косово с сербским. Но, тем не менее, гуманитарная катастрофа, ведь помните, даже ООН приняла соответствующую резолюцию вслед этих событий о праве вмешиваться во внутренние дела, если налицо гуманитарная катастрофа. Вопрос от наших слушателей, он всех беспокоит и всех тревожит. Не полагаете ли вы, что в Венесуэле интервенция США и их союзников все же состоится? А если это будет так, то чем она может закончиться? Но давайте сначала поразмышляем о том, а как она может состояться.
На данный момент, да, вероятность военной интервенции все упорно отрицают, и даже Гуайдо, который в своих высказываниях допускал некую возможность, он уже пошел на попятную, уже в интервью, по-моему, РБК заявил, что нет, на самом деле вы неправильно поняли, что в его фразе, что возможны все варианты, он не имел в виду и исключал вариант интервенции. На самом деле здесь, конечно, нужно учитывать, что в Латинской Америке военная интервенция США — это некая красная черта, пересекать которую очень опасно. И было много примеров, когда, например, в Мексике во время начала нарковойны американцы допускали ввод некоторых своих там ограниченных контингентов, в основном спецназа, для какого-то такого радикального решения вопроса с наркокартелями. Вроде бы это было в интересах Мексики с точки зрения американцев, да, но они натыкались на упорное, значит, неприятие вообще до самой возможности военного вторжения со стороны мексиканцев. Мексиканцы в этом плане не уникальны. Да, для всех латиноамериканцев очень там болезненные воспоминания, это история с Панамой, история с Гренадой. Американцы, конечно, рискуют, что если какая-либо интервенция состоится, то они резко настроят против себя большинство латиноамериканских стран. Мы можем посмотреть на практически все декларации группы Лима, да, сделанные с момента ее образования. Во всех из них идет вот такой красной нитью пункт о том, что никакой силовой вариант решения венесуэльского политического кризиса он недопустим. И на последнем саммите 24 февраля это было еще раз четко озвучено. Плюс мы слышали даже однозначные заявления от таких ястребов латиноамериканской политики, как Больсонаро, который, наверное, как физическое лицо допускал бы для себя возможность участвовать в организации подобного вторжения, но, скорее всего, был просто жестко одернут своими генералами и в итоге пошел на попятную, да, заявил, что никакой форме Бразилия не будет предоставлять свою территорию, и бразильские солдаты никогда не пересекут границу. Аналогичные заявления делали и в Колумбии.
В Колумбии, да.
Но, тем не менее, надо учитывать, что, наверное, для американцев, лично для Трампа, история Венесуэли — это попытка как-то оправдаться за неудачу в Сирии, поскольку, ну, вывели войска, особых значимых результатов не достигли, и ему нужна какая-то быстрая победа в Латинской Америке. Плюс это...
Ну, он не ту страну выбрал.
Началось все с Кубы, да, отмена нормализации. Плюс у Трампа давно подталкивали, так скажем, некоторые группы в американском истеблишменте к силовому решению варианта с Венесуэлой, поскольку сейчас Трамп во многом опирается на ястребов от кубинских мигрантов во главе с Марко Рубио, который очень жестко был настроен всегда по отношению к Венесуэле. И, скорее всего, вот эта попытка додавить Венесуэлу, это во многом и для Трампа такая внутриполитическая ситуация, попытка найти сторонников, да, в условиях грозящего ему все более и более импичмента.
Помимо таких военных угроз, есть и осуществляется уже экономическое давление, замороженные активы компании нефтяной, замороженные вклады Венесуэлы в лондонских банках, что вообще имеется, конечно, такое... Не то, что это не имеет прецедента, это имело уже прецеденты, мы знаем, да, тоже скандал на Кипре, но, тем не менее, для Лондона, который ценит свою репутацию финансового центра, и тем более, что у него появилось очень много сейчас соперников в Европе, да, особенно в лице Германии, это выглядит как-то так суицидно слегка. Вот скажите, пожалуйста, какие шансы есть у Венесуэлы, у правительства Мадуры выстоять? Есть какие-то резервы?
Если вероятность все-таки какой-то военной интервенции, там, мы в институте оцениваем как не очень высокую, хотя, понятно, ее нельзя исключать, возможно, различные провокации, то, на мой взгляд, вот эта экономическая удавка – это главный риск для Мадуро. Действительно, до начала кризиса примерно половина нефтяных поставок Венесуэлы приходилась на Соединенные Штаты, то есть вот этот нефтяной эмбарго – это, конечно, огромный ущерб. Сейчас Венесуэла активно пытается найти новые рынки сбыта. Мы видели, что сейчас происходит увеличение поставок в Европу, плюс увеличение поставок в Индию. Но здесь надо понимать, что компания ПДВСА внесена в так называемый SDN-лист, Министерство финансов, самый жесткий, да, лист по санкциям. В рамках любого закона о санкциях предусмотрен, или любого указа о санкциях предусмотрен некий переходный период, и сейчас этот
старые
период предусмотрен до июня.
Да.
Да. Поэтому венесуэльцы стараются максимально воспользоваться вот этим окошком до июня и нарастить поставки, например, в Швецию, где есть совместные предприятия, нефтеперерабатывающий завод.
Что Венесуэла будет... в Швеции?
Да, в Швеции.
Интересно.
У ПДВСА. Что будет после этого переходного периода, сложно сказать.
А почему бы не поставлять нефть? Во-первых, мы можем перекупать нефть. А во-вторых, Китай, как емкий рынок, это возможно?
Да, Китай сейчас, кстати, не использует на полную мощность, так скажем, свой канал по транспортировке нефти из Венесуэлы, но это связано с тем, что сейчас венесуэльцы стараются нарастить поставки в страны, которые платят валютой, потому что у Китая все-таки особая схема, да, это, по сути, такие, ну, как бартерные поставки в рамках предоплаченных контрактов. Главный источник валюты для Венесуэлы всегда были две страны – США и Индия. Сейчас, наверное, главные надежды Венесуэлы связаны с Индией. В принципе, Индия заинтересована в венесуэльской нефти. У нее есть нефтеперерабатывающие мощности, в капитал которых входит Роснефть. они могут значительно увеличить объем поставок приблизительно там до 300-500 тысяч баррелей в сутки.
А то есть выдержит давление восполнить... США, которое неизбежно в этом случае?
Вот, на мой взгляд, может выдержать, потому что мы видели, как Индия не поддавалась на давление США, например, в вопросе покупки российского оружия. Да, для них это вопрос некой национальной гордости, что мы с независимой внешней политикой. Поэтому, насколько я знаю, Индия очень заинтересована. В свое время Венесуэла была третьим поставщиком нефти в Индии, сейчас его вытеснил Иран. Вот, кстати, Индия активно работает с Ираном и отнюдь не боится никаких санкций. Наверное, это может быть показателем того, что и в случае с Венесуэлой они вот этих вторичных санкций Минфина США не испугаются.
Ну, а Россия?
Сама по себе в чистом виде нефть, наверное, не будет покупать. У России такие сложные схемы взаиморасчета, да, когда мы поставляем за венесуэльцев нефть. Ближние нам страны, да, венесуэльцы, например, за счет этого поставляют нефть, например, Куба. Российская сторона занимает очень аккуратную позицию, потому что сейчас обсуждается вот этот новый закон о санкциях, и многие наши компании опасаются, так скажем, вызвать излишний гнев американского Минфина. Мы все слышали заявление Газпромбанка о том, что он отказывается обслуживать счета ПДВСА. Конечно, во многом это было связано с тем, что Газпромбанк очень опасается попасть в SDN-лист в рамках вот этого нового пакета санкций. И, так скажем, лишний раз раздражать Вашингтон сейчас не хочет. Он проявляет осторожную позицию.
Вы упомянули сейчас Кубу. Мы к ней вернемся. А отношения Венесуэлы и Кубы как складываются?
Куба сейчас, наверное, главный внешний актор в Венесуэле. Вообще отношения двух стран очень интересные. Во многом кубинцы привели к власти Николаса Мадуро, потому что после смерти Чавеса обсуждалось две возможных кандидатуры: Диосдадо Кабельо, который сейчас является главой Национальной конституционной ассамблеи, да, и Николас Мадуро. Диосдадо Кабельо делал ряд заявлений, которые вызывали у кубинцев опасения о том, что в случае его прихода к власти многие контракты, многие проекты совместные, это прежде всего, конечно, поставки нефти в рамках Петрокарибы в обмен на кубинские медицинские услуги и сервисы, что все эти проекты могут быть свернуты. Поэтому кубинцы предприняли максимальное много усилий для того, чтобы Николас Мадуро пришел к власти. Есть даже вот такая, в общем, драматичная история, как Уго Чавеса после его избрания на его последний срок проводили его инаугурацию на Кубе, практически в больничной палате, именно для того, чтобы по конституции Венесуэлы после его смерти власть перешла автоматически Николасу Мадуро как вице-президенту. Сейчас кубинские спецслужбы играют колоссальную роль в окружении Мадуро. По некоторым оценкам, там около 200 тысяч специалистов. Это и спецслужбы, и какие-то военные. Конечно, не все 200 тысяч советников. Во многом они сыграли огромную роль в таком очень грамотном раздроблении, да, и ослаблении оппозиции в период там массовых протестов, там, которые начинались с 2014 года.
То есть тоже владеют политтехнологиями, да?
Да, кубинцы, наверное, одни из лучших в мире и в плане работы с политическими оппонентами. Они очень грамотно и умно использовали все внутренние противоречия и расхождения вот этих профракций или партий, да, находящихся в оппозиции. Во многом благодаря кубинцам произошло ослабление такого главного объединения оппозиционных сил. Это МУД, Объединенный стол демократической оппозиции, который формально сохраняется, но как единая организация не действует.
Мы говорим сейчас о Венесуэле.
Да, мы говорим о Венесуэле.
Ну, не все знают, как называется оппозиция. Вы-то эксперт, понятное дело. Но очень интересный аспект, спасибо. Конечно, многие знали о связи Венесуэлы периода Чавеса. Это, конечно, имеет свои корни, имеет свою не только историю, но и современность. Скажите, пожалуйста, а на этом фоне военное сотрудничество России с Венесуэлой, возможно, будет развиваться или как? Или наоборот, мы будем большую сдержанность проявлять?
Вы знаете, наше военно-техническое сотрудничество, все-таки его пик уже прошел. Оно началось в середине 2000-х, и на данный момент основные поставки уже завершены. Остается вопрос выплаты долга за эти поставки. Ну, здесь нет открытых данных, но, так скажем, по некоторой информации, большая часть долга Венесуэлы Российской Федерации перед Рособоронэкспортом, она уже выплачена. Последние годы новых поставок практически не было, и Россию на рынке вооружений в Венесуэле вытеснил Китай. Сейчас единственный новый проект, который обсуждался, это проект создания, так скажем, некой базы по обслуживанию российского вооружения. Это достаточно острая проблема для Венесуэлы. Даже уже для тех Су-30, которые закупались в середине 2000-х годов, требуется грамотное техническое обслуживание, требуется подготовка специалистов, требуется налаживание поставок запчастей. И проект создания такой технической базы, да, ни в коем случае мы не говорим о военной базе, он обсуждался во время декабрьского визита Мадуро в Москву.
Угу.
Но именно новые масштабные поставки в данный момент не обсуждаются.
Означает ли это, что Китай вот сейчас в этих условиях будет наращивать свое присутствие именно в области военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества?
Ну, сейчас, в данный момент, Китай занял такую выжидательную позицию. Угу. Мне неизвестно, обсуждают ли они какие-то новые контракты на поставку вооружений. Я думаю, сейчас у Венесуэлы просто нет на это денег. Плюс Китай, в принципе, всегда занимал такую аккуратную, сдержанную позицию. Формально он поддерживает Мадуро как легитимного избранного президента, но в то же время мы слышали заявление китайского МИД о том, что они состоят в диалоге со всеми сторонами вот этого политического кризиса, в том числе и с оппозицией. Очень такой важный момент, что после 2015 года, когда была сначала избрана, да, а потом делегитимизирована Национальная ассамблея, Российская Федерация никаких формальных отношений с Национальной ассамблеей не поддерживала, потому что мы опирались на решение Верховного суда Венесуэлы, который высказал там неуважение Национальной ассамблеи, и таким легитимным органом стала Конституционная ассамблея. Китай, тем не менее, с Национальной ассамблеей сотрудничал. Например, все крупные проекты, связанные, например, с созданием совместных предприятий, связанных с предоставлением кредитов, по Венесуэльской конституции должны быть согласованы с Национальной ассамблеей. У России были примеры, когда Роснефть увеличивала долю в одном из 5 СП с ПДВСА на 10%, и этот проект она отказалась согласовывать с Национальной ассамблеей. Ну, мотивируя это тем, что здесь не надо думать о каком-то таком волюнтаризме.
Бизнес,
Роснефти, да, она опиралась просто на официальную российскую позицию, действовала в ее, так скажем, логике. И Гуайдо уже делал несколько заявлений о том, что те контракты, которые после 2015 года с Национальной ассамблеей не согласовывались, вот они находятся в некой зоне риска и могут быть пересмотрены, потому что они не до конца легитимны, они не согласованы. И это, наверное, риск для России, хотя не надо там говорить о том, что после 2015 года, в общем, объем сделок был уже не столь существенным. Но, тем не менее, вот все кредиты Роснефти и вот это вот конкретно увеличение доли в одном проекте, они находятся в этом плане в зоне риска. Китайцы же занимали более аккуратную позицию, они с Национальной ассамблеей, открыто это особо не афишируя, все-таки согласовывали большую часть своих проектов. В этом плане они, наверное, могут чувствовать себя увереннее и спокойнее.
Спасибо. Вот, кстати, вопрос от слушателей о Гуайдо. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не раз заявлял о намерении сотрудничать с Россией, а также указывал на выгоду от этого взаимодействия. Как вы оцениваете его слова?
Да, Гуайдо не раз делал такие заявления. Я могу вспомнить, наверное, там два его подобных официальных заявления, что Венесуэла будет соблюдать все свои обязательства перед всеми сторонами. Сначала он это сделал в общем, не конкретизируя, не выделяя Россию. Сейчас в интервью РБК он это сделал именно в адрес России. Тем не менее, ну, надо понимать, что Гуайдо профессиональный политик, и сейчас он находится в том положении, что он вообще, в принципе, всем все будет обещать. Он обещает и Китаю, и России, что все останется в силе, он обещает военным, что амнистию, что их никто не тронет.
Ну, это и попытка части электората,
да,
поддержки,
но,
вернее,
Мадуро перетянуть. Здесь надо слушать не только Гуайдо, а надо слушать многих членов его команды.
Угу.
Они порой делают диаметрально противоположные заявления. Так, сейчас один из министров его вот этого альтернативного кабинета, он делал обратное заявление о том, что проекты России и Китая, они невыгодны для Венесуэлы, что они кабальны, что вообще российское вооружение, оно некачественное, и Венесуэле стоит рассмотреть целесообразность смены поставщиков и прочее-прочее. Мы же не можем игнорировать, да, вот эти заявления.
Конечно, да. Скажите, пожалуйста, а что сейчас в такой внутриполитической ситуации, я имею в виду Венесуэлу? Какие шаги предпринимает Мадуро, чтобы все-таки укрепить свою власть? Что противопоставляет ему лидеры оппозиции?
Знаете, только на этих выходных появились первые социологические данные, которые вообще позволили хоть как-то оценить расклад сил. По их данным, сейчас рейтинг поддержки Гуайдо составляет 70%. Вопрос, по-моему, был задан, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сейчас, и вот 70% поддержали Гуайдо. Да? Ну, в этом смысле он самый популярный политик в Венесуэле. В то же время мы можем слышать все больше мнений и в европейской прессе, и в российской, и в латиноамериканской о том, что Гуайдо ситуацию, в общем-то, проиграл. Да, у него может сохраняться высокий рейтинг, но ситуация для него патовая. Ну, во-первых, прошел формально тот месяц, который ему был отведен Конституцией на проведение выборов. 22 февраля этот месяц истек. То есть сейчас-то формально он уже тоже не особо легитимно исполняющий обязанности президента. Рычагов на организацию выбора у него нет никаких. Да, и, в общем, какой-то
Армию тоже.
Да, армия продавить он не смог. Армия консолидированно стоит за Мадуро, что показала история 23 февраля. В этом плане не очень понятно, собственно, какая у него может быть дальнейшая стратегия. Наверное, я допускаю, что Гуайдо будет рассчитывать на то, что рано или поздно сработает вот эта экономическая удавка санкций, что у Мадуро не будет ресурсов на поддержание...
Да, будет расти недовольство и какая-то поддержание... цветная революция.
Да, то есть случится такой экономический коллапс, что у Мадуро не будет ресурсов, чтобы поддерживать армию, потому что сейчас все-таки армия находится, там, особенно высший там, командный состав находится на неком привилегированном положении, что внутри армии может созреть определенный заговор.
Недавно Financial Times публиковал такую заметку с очень интересным текстом относительно того, что рядом с Трампом, в каких-то раутах, встречах все время, я цитирую, трутся представители бизнеса венесуэльского, очевидно, связано с сырьевой базой, что он как бы не совсем бескорыстно вмешался в ситуацию Венесуэлы, что, ну, намеки понятные, да? Ну, ясно, это тенденция сейчас, особенно такого издания суперлиберального, как Financial Times, навешанная Трампа всех собак, но, тем не менее, что-то в этом есть. Они считают, что вот элита венесуэльская, которая, конечно, направлена против, и богатая элита, она оказывает на него очень сильное влияние, и он с ней очень близко общается.
Безусловно, в этом нет ничего, на мой взгляд, удивительного и предосудительного. На самом деле, это и Уго Чавес, если мы вспомним его историю, он стал социалистом, он, да, стал левым именно из-за того, что он рассорился с венесуэльской бизнес-элитой.
Угу.
И венесуэльская бизнес-элита, верхние социальные слои Венесуэлы и средний класс, они главная опора Гуайдо, потому что они больше всех потеряли. Здесь мы имеем в виду и ту национализацию, которую провел Чавес, да, порой достаточно там жестко и спорно, и до сих пор тянутся большое количество судов по искам американских там, и европейских компаний, которые потеряли свои активы, да, которым была заплачена несправедливая компенсация. Безусловно, вот эта бизнес-элита в эмиграции, она требует некого реванша, да, она требует восстановления справедливости с их точки зрения и возврата им тех активов, которые...
И надеются на роль Трампа, конечно.
Безусловно, пока Соединенные Штаты главные вне региональной силы в Латинской Америке, это глупо отрицать.
Ну и, наконец, вопрос про ваш институт. Александр Моисеев, сам часто бывавший в Латинской Америке, вы, наверное, его знаете.
Конечно.
Вот он задает вопрос: уважаемый Дмитрий Вячеславович, в незабвенные советские времена наша латиноамериканистика была одной из сильнейших в мире, на планетарном небосклоне блистала целая плеяда известных специалистов по этому региону. Действительно так. Весьма популярным был журнал «Латинская Америка», который в этом году отмечает свое 50-летие. С чем мы поздравляем? Ну, мы тоже присоединяемся, это известный журнал.
Передал.
Я не знаю, почему он был, он и сейчас, по-моему,
остается,
популярен.
Конечно.
Да, остается. В каком состоянии российская латиноамериканистика сегодня?
В советское время, когда формировалась вот эта школа латиноамериканистики, это было время такого романтизма, да. Многие приходили в латиноамериканистику, например, бывший руководитель нашего института Владимир Михайлович Давыдов, так скажем, увлеченный идеалами кубинской революции, увлеченными такими персонами, как Че Гевара. Да, действительно, в советское время созрела такая целая плеяда блестящих специалистов, прежде всего, кстати, занимавшихся вопросами политологии, поскольку я немножко расскажу об истории института. Институт был создан в 1961 году после Кубинской революции. И, конечно, во многом он должен был отвечать, ну, там, геополитическим амбициям Советского Союза и должен был обеспечивать некую такую вот научную поддержку тому революционному процессу, который шел в Латинской Америке. Институт был задействован и активно занимался проблематикой Чили, Никарагуа, ну и, конечно, прежде всего, Кубы, где были коммунистические левые режимы. В нашем институте была сформирована действительно мощнейшая школа по изучению, например, рабочего движения, по изучению социальных классов Латинской Америки. Огромное влияние уделялось культуре, потому что Советский Союз понимал важность, да, вот этой мягкой силы.
Да.
У нас был создан там ансамбль «Гренада», очень популярный в Латинской Америке в то время. И, кстати, до сих пор популярный. Достаточно сказать, что их приглашали к себе и многие президенты, и Мишель Бачелет, и Уго Чавес, они выступали у него в «Мирафлорес». Вот, и это было такой вот геополитической, в хорошем смысле, игрушкой Советского Союза, да, что мы могли влиять, в том числе через культуру и молодежь. Вот, конечно, в 90-е годы состояние института было во многом функцией вообще внешней политики, да, потому что Россия, в общем, ушла из региона, мы, так скажем, сдали Кубу и не очень понимали, какие вообще у нас могут быть интересы и приоритеты в Латинской Америке. В какой-то момент Латинская Америка вообще сдвинулась, наверное, на последнее место в списке внешнеполитических приоритетов
Африка,
России.
Африка, по-моему, на последнее было.
Ну, Африка, Латинская Америка, да, они в концепции внешней политики России Латинская Америка официально стояла на последнем месте в списке,
да?
приоритетов, да, такое было. И, конечно, это отразилось и на состоянии латиноамериканистики. 90-е годы – это тяжелые годы, финансирование науки было там непостоянным и нестабильным. Конечно, приход молодежи, он очень замедлился, и это, наверное, главная проблема, демографическая проблема там, для российской латиноамериканистики сегодня. Тем не менее, в 2000-е годы, когда Россия начала возвращаться в Латинскую Америку, к ней возрос интерес, и, слава богу, мы отмечаем и большой интерес молодежи. У нас достаточно высокая доля, там 40% сотрудников моложе 35 лет, это прекрасный показатель. Молодежь очень увлеченная и готова, да, заниматься наукой, несмотря на то, что...
А финансирование стало стабильнее?
Финансирование стало стабильно, оно стало заметно лучше, чем это было в 90-е и 2000-е годы, хотя... Когда наука будет довольна своим финансированием? Наверное, такого не случится никогда.
Ну, вот реформа Российской академии наук никак не сказалась негативным образом, потому что критики в адрес этой реформы хватает и по сей день.
Ну, я как директор института, я бы был аккуратен, да, в критике научной реформы.
Ну, тем более вы, наверное, являетесь отчасти символом, раз вы молодой.
Да, тем более формально я являюсь вообще сотрудником Министерства науки. Поэтому я скажу, что реформа сложная, поэтому, конечно, ее результаты не могут быть однозначными. Да в чем-то действительно их можно оценить как положительные в плане действительно стабильности финансирования и создания неких правил, прозрачных, иногда сложных, но, тем не менее, там, справедливых и
четких. А негативных,
да,
в чем?
Негативных это в том, что изначально Федеральное агентство научных организаций, теперь министерства создавались для, так скажем, снижения административной нагрузки на ученых, но, тем не менее, вот здесь,
она,
наверное, вышла...
Снизилась.
Да, она не снизилась, а реально выросла, потому что для того, чтобы передать управление имущественным комплексом из институтов, из Академии наук новому ведомству, безусловно, этот процесс... Безумно бюрократически сложно.
Насчет журнала два слова. Журналу быть, я так понимаю,
да, журнал,
и развиваться.
Конечно, журнал сейчас...
Кстати, он очень интересный, должен сделать это не комплимент, а я являюсь читателем этого журнала, и мы хотели пожелать ему благоденствия и творческих успехов в вашем лице.
Конечно, журнал сейчас не в таком расцвете, как он был в советское время, когда его тираж достигал несколько тысяч экземпляров, и он продавался почти там в каждом киоске «Союз печати», да. Тем не менее, да, журнал стабилен, он входит в список ВАК, сейчас он занимается вступлением в базу цитирования Scopus, то есть перспективы его мы оцениваем как очень положительные.
Ну что ж, всяческих успехов юбиляром. Напомню, гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Вячеславович Разумовский, директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Спасибо, мы не прощаемся через неделю. Продолжим нашу беседу. Спасибо вам.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».